Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:08, вторник, декабрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 0 градусов. Доброе утро, Алексей. Лариса пишет. Налоги заплатили? Такой вот. Вот это вопрос. Мне вот не пришло уведомление об оплате. Буду сегодня разбираться. Лариса, скачайте специальное приложение. Кабинет налогоплательщика называется. Примерно так. Ну, посмотрите на сайте Федеральной налоговой службы. Там очень удобно, если вы где-то не знаете, сколько налогов надо было бы заплатить, вы где-то что-то, может быть, упустили, как-то забыли о каком-то своем имуществе, налоговая об этом помнит, помогает. А кэшбэки обновили, пишет Роман. Кэшбэки, кэшбэки надо обновлять, точно, слушайте, спасибо большое, пойду кэшбэки обновлять. Вот это я согласен. Это, я считаю, один день уже впустую. Без кэшбэков уже был я, получается, один день. Так, 6 категорий надо выбрать. Так, ну чё, АЗС, конечно, да? Что, кафе и рестораны? Что, аптеки? Ну, не знаю, впечатления? Да какие тут уж впечатления? Впечатления у меня какие-то нехорошие вот от этого всего, не знаю, что-то впечатление такое, как бы, вот. Ну, так, ну, ладно. Ну, а может, и правда аптеки? Ну, а что, не молодые уже, ну, уже все, уже, как бы, может быть, надо аптеки, и все, и, как бы, с этим делом уже совсем, как сказать, с тем, что ты выпендриваешься, уже надо заканчивать просто. Салоны красоты. Ну вот кому это надо, вот скажите мне тоже, да? Салоны красоты. Одежда. Да, это и одежды у нас уже. Образование. Какое образование? Вот. Нормальное вроде образование. Есть вроде образование какое-то. Что еще? Дополнительное образование. Что везет Вытков, пишет Василий. Не, я знаю, что он интересуется чебуреками, Василий. А что он везет, мне сложно сказать. Парфюмерия и косметика. Питомцы, спорт и фитнес. Можно обозначить кэшбэк, но никогда не заниматься этим, например. Но типа, такой у меня план. Наверное, так люди и делают. Да все-таки аптеки. Все-таки аптеки. Вот из этого всего, конечно, аптеки. Хоть какой-то смысл вдруг там что... Спасибо большое, Роман. Скоро елку наряжать или кто-то уже... пишет Алекс Поляков. Не, ну если елка искусственная, так ее можно и сейчас поставить дома, поставить и все. И можно было и не убирать, если честно. На любимых госуслугах все шикарно приходит. Обожаю это приложение, пишет Иван. Ну, можно и так. Вообще налоги приходят в госуслугах, но там просто надо дать разрешение, пишет Геннадий. Не поможет, не всегда. 2 года налоговая не могла рассчитать налог на машину, пишет системный администратор. А что у вас за машина такая, что налог не рассчитать? Лариса, вам можно не платить налоги, пишет Олег. А, потому что Лариса, в смысле, это сейчас такая шутка. Так есть личный кабинет же, пишет Лариса. Ну все тогда, смотрите, там у вас есть счет единый. Вы в этот единый счет кладете деньги, и они забирают сколько надо. Все, весь разговор. Все, посмотрите. Вы когда оплатили-то, Лариса? Вчера, что ли, или позавчера? Там же обработка платежа еще есть. Там же налоговая вы закинули на счет, а они еще не видят, они еще не знают. Еще надо подождать, насколько я знаю. Люди, Макс, боятся ставить, а вы говорите скачать приложение для налогов, пишет Василий. Доброе утро, глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков. Так, Владимир Путин получил доклады об освобождении красноармейской волчанки. Да, вчерашняя поздневечерняя новость, и да, это самая главная новость, вы абсолютно правы, спасибо вам большое. Красноармейская и Волчанска освобождены нашими вооруженными силами. Красноармейск, он же Покровск. Да, Волчанск, ну, Волчанск. Волчанск и есть Волчанск. Это харьковское направление. Вот так. Так что это большое, конечно, дело. Я вчера читал много материалов относительно того, как сложно было на Волчанском направлении, как долго там шли бои, и как наши бойцы, собственно, сколько они потратили сил на это все, и как они сражались, и как они победили. И поэтому я, конечно, восхищен абсолютно. А что касается Красноармейска, ну, он же Покровск, это мы постоянно в прицеле, у нас была информация, да, почему? Потому что вот прям все следят именно Красноармейск, Покровск, вот что там. Ну и, соответственно, рядом там вот этот Димитров, да, и он же Мирноград. Вот. Там, оказывается, ВСУшники, ну, это тоже давно, в общем, известно, но вот об этом доложено окончательно и бесповоротно уже, вы понимаете, самому президенту. Там ВСУшники находятся в окружении, и, собственно, все, их ничего хорошего не ждет. Им даются возможности для того, чтобы сдаваться, но, как бы, кто-то пользуется этой возможностью, кто-то не пользуется этой возможностью, и поэтому там просто идет зачистка всего этого ВСУшного, то, что там засело. Потом пытаются они каким-то образом что-то изобразить на Купинском направлении. Ну вот Валерий Герасимов, глава Генштаба, доложил президенту, да, верховному главнокомандующему, что у врага ничего не получается, никуда там прорваться, никак, там прижато к Осколу, если вы посмотрите на карту, вы поймете, о чем я говорю, там прижата к Осколу достаточно большая группировка украинская, вот, я сейчас забыл, естественно, сколько там, по-моему, что-то 10 или 15 батальонов, что ли, что-то как-то вот так сказано, ну, короче говоря, огромное какое-то количество этих ВСУшников, и им деваться некуда, они все, они в окружении. Это то, как раз про что Зеленский говорил, никакого окружения нет, вот, вот это вот они, они вот, как бы, все наверняка очень сильно благодарны Зеленскому, вот, за эту информацию, что никакого окружения нет. Доброе утро, Алексей. У нас елка с 20 ноября стоит. Вооруженные силы России – сила, пишет Артур. Ждем форсирования Днепра, пишет Андрей. Форсирование Днепра... Форсирование Днепра. А я вот сейчас думаю. Нет, до Днепра-то далеко там, в том смысле, что если речь... Или вы про какое направление? Или вы про Херсонское? Я не знаю. Мне кажется, лучше с той стороны Днепра сразу спускаться. Нет? Ну, может быть, я ошибаюсь. С какой болью это признали на Украине? А ведь 60 бойцов осталось российских, идет зачистка, пишет Василий. Про Купинск. А они признали Купинск на Украине все-таки или не признали? Проще осуществить обход Днепра, пишет ВЛ. Ну, вот я и говорю, может, сверху. Ну, собственно, по такой схеме. В начале СВО мы действовали, насколько я знаю. Харьков только отсекать по флангам имеет смысл, штурмовать не стоит, по-моему, пишет Лис Хитрый. Но никто не говорит, что Харьков кто-то будет штурмовать. Во всяком случае, я о таких планах не слышал. Кто ждет форсирования Днепра, пусть в первых рядах его форсирует, пишет Ядот. Ядот, опять можете вляпаться ногами в жир. Знаете, когда советуете кому-то, а может оказаться, что тот человек, который написал, что он ждет форсирования Днепра, он как бы вообще в курсе. Куда деваются эти окруженные, любопытно? На месте кладут или по лагерям их кормим, пишет Юрий. Кто как, если сдаются, по лагерям. Если не сдаются, тогда все, там, ну, как бы, да, все. На этом их, так сказать, путь заканчивается в этом мире. Вытков едет в Москву. «Развеять укротоску», пишет Улерих. «О, электричка с генералами подъехала», пишет Иван. Что-что? «Дождаться зимы и можно через Днепр на танках», пишет доброжелатель. Днепр, чтобы замерз, вы это имеете в виду? А. «У меня прадед погиб при форсировании Днепра», пишет Финист. Ну, я читал материалы, ну, не материалы, как это сказать, ну не знаю, сказать, я читал историю. Ну, вот материалы я читал относительно того, как осуществлялось форсирование Днепра, вот, да и не только Днепра, вообще, во времена Великой Отечественной войны, ну, там, конечно, страшное дело абсолютно, вот, все эти форсирования той или иной реки, потому что там в первые часы погибло столько-то тысяч человек, в первые часы. Не то, что там в первую неделю или там в первый месяц, а в первый там час боя погибло столько-то тысяч человек. Война, конечно, была очень страшная. Я не говорю, что она сейчас не страшная, она просто очень сильно другая, насколько я это понял, исходя из того, что объясняют специалисты, люди, которые понимают в этом. Я про форсирование и тактические маневры. Эфир «Одни генералы», пишет Иван. А, в этом смысле, конечно, диванный штаб открыл свои двери и просит вас. Вот. Да, плохо было с этими всеми форсированиями крупных рек. Ну, естественно, это очень сложно. Сверху только Орешник прилетает, а Днепр лучше с севера обходить, пишет Василий. Ну, так сверху так это и есть с севера. Я просто смотрю на карту и говорю, сверху, значит, с севера. Или вы так вот это, в 3D мыслите? Я просто в 2D мыслю, я ничего не могу поделать, а вы в 3D. Самое большое количество людей, получивших звание Герой Советского Союза за одну операцию, это как раз форсирование Днепра, пишет Андрей Володяев. Не всякий танк доедет до середины Днепра, пишет Игорь, и вставит восклицательный знак. Спасибо большое. Так, а Владимиру Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя, пишет наш слушатель, ссылаясь, да, это цитата Дмитрия Пескова, Запорожская область. Да, по Гуляйполю недавно же президент уже говорил, это когда в рамках в рамках УДКБ была встреча, были вопросы по этому поводу, будем брать Гуляйполе, не будем, он говорит, будем, не будем, я вам так скажу, в любом случае дальше пойдем. Все, то есть вот такая история. Так наши заходят через остров Корабельный, что часть города Херсон, пишет Денис. Ну вот, пожалуйста, можно так с юга, ну вот можно еще и с севера, там, по пути как раз Киев есть. ВСУ под Крынками положили всю морскую пехоту при форсировании Днепра в другую сторону, пишет Ядот. О переправе хорошо Твардовский писал в Теркине, пишет Юрий. Одессу пусть вернут по мирному договору, пишет Артур. Кто не сдастся, те совсем отбитые, дадим по рогам и пустим на фарш, пишет Out of Touch. Тут дело какое. Технически не всегда возможно сдаться, насколько я знаю. Объясняется это очень просто. По тем ВСУ, кто пытается сдаваться, другие ВСУ, которые не находятся в положении, что им уже пора сдаваться, они бьют. Вот как. То есть своих накрывают. Недавно наш боец из Вооруженных сил России говорил, что надо которые долго воюют и засветились в соцсетях, не берут в плен, но и не убивают, а передают в ЧВК. Не совсем понял, Фоун. У вас как-то все слепилось это сообщение, я не понимаю, что имеется в виду. Гуляйполе, это там, где была резиденция Махно, пишет ВЛ. Надо уточнить. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Как там дальше-то было, пишет Вася с Флэш. Вот именно что. Из школьной программы мы только это и помним. А надо-то... А давайте посмотрим, хотите? Так. Так. Угу. Так, Василий Теркин, 4 переправа. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним приготовился, пригнулся, третий следом за вторым. Ой, подождите секундочку, простите меня, пожалуйста. Так, у меня все куда-то улетело. Как плоты пошли понтоны, громыхнул один, другой басовым железным тоном, точно крыша под ногой. И плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени, и совсем свои ребята сразу будто не они. Сразу будто не похожи на своих, на тех ребят, как-то все дружнее и строже, как-то все тебе дороже и роднее, чем час назад. Поглядите впрямь, ребята, как по правде желтород. Холостой ли он, женатый, этот стриженный народ. Но уже идут ребята, на войне живут бойцы. Как когда-нибудь в 20-м их товарищи отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем кремневым русский труженик-солдат. Мимо их висков вихрастых, возле их мальчиших глаз, смерть в бою свистела часто и менет ли в этот раз. Налегли, гребут потея, управляются шестом, а вода ревет правее под подорванным мостом. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в трясине, жухлый лед в куски крошит. Меж прогнутых балок фермы бьется в пене и в пыли. А уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит протока, и кругом чужая ночь. И уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь. И чернеет там зубатый за холодную чертой, неподступный, непочатый лес над черной водой. Переправа, переправа, берег левый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так, из тьмы глубокой, огненной взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок. И столбом поставил воду, вдруг снаряд, понтоны в ряд, густо было там народу, наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно, люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась. И покамест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный, а, наверное, был такой. Переправа, переправа, темень, холод, ночь, как год. Но вцепиться в берег правый, там остался первый взвод. И о нем молчат ребята в боевом родном кругу, словно чем-то виноваты, кто на левом берегу. Не видать конца ночлегу, за ночь грудою взялась, пополам со льдом и снегом перемешанная грязь. И усталая с похода, чтоб там ни было, жива, дремлет, скорчившись пехота, сунув руки в рукава. Дремлет, скорчившись пехота, и в лесу в ночной, в ночи глухой, сапогами пахнет потом, мерзлой хвой и махрой. Чутко дышит берег этот вместе с тем, что с теми, что на том, под обрывом ждут рассвета, греют землю животом. Ждут рассвета, ждут подмоги, духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги, ни вперед и ни назад. А быть может, там с полночи порошит снежок им в очи. И уже давно он не тает в их глазницах, и пыльцой лежит на лицах, мертвым все равно. Стужа холода не слышит, смерть за смертью не страшна, хоть еще паек. Им пишет первый рот и старшина. Старшина паек им пишет, а по почте полевой ни быстрее идут, ни тише письма старые домой. Что еще ребята сами на привале, при огне, где-нибудь в лесу писали друг у друга на спине? Из Рязани, из Казани, из Сибири, из Москвы. Спят бойцы, свое сказали, и уже навек правы. И тверда, как камень груда, где застыли их следы. Но это слишком мощно, ребята. Я не смогу дочитать, если честно. На? Давайте так. Ну, вы поняли. Вы поняли, да? Ну, такое мог написать только участник Великой Отечественной войны, пишет доброжелатель. Но это правда, это правда. Стих великий, за чтение оценка 3, пишет СГ. Не, ну, я не пытался здесь это, как это сказать, читать вот... С выражением, что ли? Я хотел просто прочитать. Вот. Ага, попробуй на 5, пишет Иван. Не-не-не, спасибо большое, ребята, друзья, товарищи и так далее. Мне важно было вас ознакомить с текстом, правда. И себя тоже, потому что я прекрасно помню, что мы в школе это все читали, проходили, но я уже на память, конечно, это все не помню. «Страшное дело этот Теркин, в детстве не понимаешь ничего, а сейчас жуть», пишет Алекс Поляков. Да, да, да. Ну что, продолжить, что ли? Ну, я могу продолжить. Так, ну давайте, хорошо. Ну, я также буду читать, просто читать текст, да, я не... Это, без вот этих всех. Ну, без всего вот этого, да? Так. И тверда, как камень, груда, где застыли их следы. Может так, а может чудо, хоть бы знак, какой оттуда и беда, бда, за полбеды. Долгие ночи, жесткие зори, в ноябре к зиме седой. Два бойца сидят в дозоре над холодной водой. То ли снится, то ли мнится, показалось, что невесть, то ли ини на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видят, маленькая точка показалась вдалеке, то ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, не чурка и не бочка, просто глазу маята. Не пловец ли одиночка? Шутишь, брат? Вода не та. Да, вода, помыслить страшно, даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна? Оба разом присмирели, и сказал один боец. Нет, он выплыл бы в шинели с полной выкладкой, мертвец. Оба здорово продрогли, как бы ни было впервой. Подошел сержант с биноклем, присмотрелся. Нет, живой. Нет, живой, без гимнастерки. А не фриц, не к нам ли в тыл? Нет, а может, это Теркин? Кто-то робко пошутил. Стой, ребята, не соваться. Толку нет спускать понтон. Разрешите попытаться. Что пытаться? Братцы, он. И у заберега в корку ледяную обломав, он, как он, Василий Теркин, встал живой, добрался вплавь. Гладкий, голый, как из бани, встал, шатаясь тяжело, ни зубами, ни губами не работает, свело. Подхватили, обвязали, дали валенки с ноги, пригрозили, приказали, может, нет ли, можешь, нет ли, а беги. Под горой в штабной избушке парня тотчас на кровать положили для просушки, стали спиртом растирать. Растирали, растирали, вдруг он молвит, как во сне. «Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне?» Вот юмор. «Чтобы не все на кожу тратить». Вот, примерно так. Не успел, естественно, дочитать новости. «8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. И мы продолжаем. Все пишут, что Теркин сильное произведение, ну, просто все забыли это, говорят, до слез. Но знаете, что вообще-то там, ну, продолжение есть? Ну, то есть вы поймите, там, как бы, ну, давайте я просто прочту дальше, да? Ну, вы помните, он говорит, а нельзя ли мне вот как-то не только снаружи меня спиртом растирать, но и внутрь немножко, говорит, что ж на кожу-то все тратить. Дали стопку, начал жить, приподнялся на кровати, разрешите доложить. Взвод на правом берегу, жив-здоров, назло врагу. Поняли? Все, все, давайте, ребята, все, наши живы. Вот, лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить, а уж следом за огнем встанем, ноги разомнем. Что там есть? Перекалечим, переправу обеспечим. Доложил по форме, словно тотчас плыть ему назад. «Молодец», — сказал полковник, «молодец, спасибо, брат». И с улыбкой неробкой говорит тогда боец, «а еще нельзя ли стопку? Потому как молодец». Посмотрел полковник строго, покосился на бойца, «молодец, а будет много, сразу две». «Так в два ж конца», — отвечает он ему. «Переправа, переправа, пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле». Вот, так что это вот четвертая глава, собственно, Василия Теркина «Переправа». Твардовский дает всегда, ну, поскольку Василий Теркин, да, это такой герой, который он, вот он должен всегда давать позитивный выход из ситуации, и вот Василий Теркин, соответственно, да, на самом деле Твардовский, он дает этот выход. Вот, при этом, конечно же, очень точно и мощно описывая, ну, вот, все ужасы военных действий, но при этом, как бы, не забывая о том, что надо вдохновлять бойца, вот, потому что нельзя вот на такой ноте оставлять это все в сердце, да, что все-таки мы победим, все-таки все живы, все-таки мы идем вперед и так далее. Есть еще продолжение, Василий Теркин на том свете, советую почитать, пишет Игорь. Вот, там еще есть о награде, пишет Андрей, да. Ну, в смысле, я согласен на медаль, вот это вот, мне ордена не надо. Украина тупо копирует наши БПЛА и выдает их за свои на выставке вооружений в Англии, пишет Василий. Да, я обратил внимание, и американцам они предлагают покупать какие-то беспилотники, очень сильно похожие на Герани, уж я не знаю почему, вот, которые на Украине любят называть «Шахед». Шахет, шахет. Я когда вижу, что у нас кто-то говорит шахет, я сразу понимаю, что человеку надо поработать над подписками в Телеграм. Твардовский на эмоциональных качелях покатал в этой главе, пишет Алекс Поляков. Ну, конечно, конечно. Чтобы не все на кожу тратить, и чтобы мне опять свезло, разрешите для сугрева растереть мое нутро, пишет Улерих. Почем там ракета «Фламинго», пишет Ядот. Да, ракета «Фламинго» классный распил. Вот. Там была какая-то компания, она занималась каким-то видеоконтентом, называлась она, по-моему, видео «Firepoint». Это была компания, связанная напрямую с Миндичем. Ну, вы уже знаете теперь эту фамилию Миндич. Но самое смешное вчера обнаружилось, что оказывается, дорогие друзья, вот этот сериал, я правду говорю, то есть я здесь не лукавлю, он называется «Слуга народа». Я удалил Телеграм с телефона прямо в перерыве зачем-то. Теперь, конечно же, забыл, какой там пароль. Вот, но суть не в этом. Сейчас бы я вам это показал, но это сейчас в интернете искать. Короче, может быть, вы найдете. Вчера, говорят, смотрите, говорит, в «Слуге народа», оказывается, был эпизод, как Миндич пытался покинуть Украину. То есть, понимаете, не только «Мадам-секретарь», там, это американский сериал, предсказал украинские события, но еще, оказывается, сам 95-й квартал свою судьбу предсказал. Вот. Так они живут по фильму, пишет Геннадий. Так я понял, украинцы живут по «Слуге народа», правильно? А американцы по «Мадам-секретарь». Мы по какому? Я просто... «Я убит под Ржевом», Твардовского «Мощная», пишет Юрий Лебедев. Да. «Младший брат моего деда в последнем письме с фронта писал: завтра форсируем реку, а я плавать не умею», пишет Ланг и добавляет, что он пропал без вести. Ну, вот такая, такая была война. В 16-й серии второго сезона сериала «Слуга народа» экс-премьер-коррупционер Чуйко, который вышел из тюрьмы по договоренности с президентом Голобородько, его играет Зеленский, пытается улететь с Украины в Израиль под фамилией Миндич, пишет СВ. Может, найдем этот, как-то получится? Вот смотрите, вот это сообщение СВ, оно может помочь вам это найти. Это вчера в Телеграм кто-то публиковал, я себе взял, и, естественно, просто думаю, а зачем мне Телеграм? А ну-ка, я не буду в него больше заходить. Удалил его прямо сейчас. Хотел просто переместить, но просто удалил. Вот. А мы по Жириновскому живем, пишет Василий. Правильно, короче, значит, Украина живет по сериалу «Слуга народа». Вот. Америка по «Мадам-секретарь». А мы живем по Жириновскому. Вот в конце сериала «Украина распалась на 28 частей», пишет Артем. Ну вот, Артем, вот и все, вот там и понятно. «Чем кончилась «Слуга народа»?» спрашивает Алексей. Говорит, распалась на 28 частей. Сейчас Михалыч нам скинет ссылку. А, мы уже нашли. Вот, прекрасно. Да-да-да, вот, да-да-да. А нет? Это все то. Да-да-да, это... А, но не воспроизводится. Но это, если что, именно тот отрывок. Если он воспроизведется, то есть... Только вы нам видео не кидайте, вы нам ссылочку лучше киньте, Михалыч. Есть же прорывной Макс, не переживайте, Алексей, пишет Фон. Да я и не переживаю, это вам переживать. Я не могу вам видео показать, потому что я там себе эту ссылочку отметил. По слухам, на Украине после отставки Ермака потеряна связь Зеленского с Радой. Якобы Ермак обеспечивал правильное голосование. Запасаемся попкорном, пишет Василий. Ну, что по этому поводу могу сказать. Те люди, которые знают украинскую политику, так скажем, изнутри, ну, кто уехал оттуда, на самом деле, сюда... спасаясь от режима, они говорят, что Ермак обеспечивал эти голосования не просто там как-то, а прям он знал, кому и сколько занести, кто... Ну, то есть у него были эти люди на обеспечении финансовом. Вот. Ну и вообще, в принципе, говорят, Ермак был именно тем самым серым кардиналом, который все вещи решал, а Зеленский вот ничего не решал. Зеленский поэтому сейчас говорит, что «О, за моей спиной такое происходило, а я и не знал, какую гадюку я пригрел на своей груди». Вот. Вот это видео, сейчас мы все-таки, мы его нашли, и мама сейчас его покажем. Вот. Как можно было голосовать за Зеленского, Голобородько, который по сериалу развалил страну на 28 частей, пишет Денис. Ну, понимаете, в чем дело? Никто же не смотрел этот сериал на самом-то деле. Я так понимаю, он интересен стал тогда, когда вдруг решили, что, ну, когда Зеленский стал президентом Украины, все-таки, подождите, был же сериал, как так? Может, на Украине он имел какой-то успех? Я знаю, что на наших разных платформах, это тоже распространялось. Я искренне вам говорю, никогда его не смотрел. Ну, то есть, не знаю почему, потому что у меня не возникало желания это смотреть. Может быть, это очень интересно. Но вот сейчас выясняется, смотрим. Угу. Ну вот, идет делегация, как бы мы понимаем в одежде, что это евреи, как бы, они, наверное, да? А на самом деле это какие-то коррупционеры украинские.
Моя фамилия Миндич, вас должны были предупредить.
Моя фамилия Миндич, вас должны были предупредить. Коррупционер улетает с Украины. Как это все интересно, да? Вот. Будьте осторожны в юморе. Я всегда говорю в этом смысле. Будьте осторожны. Вот. Видимо, они тогда по приколу взяли фамилию Миндича. Это же их дружище, я так понял, какой-то. И давайте возьмем фамилию дружище нашего. Типа его приколем. Так иногда бывает, я вам так вот, ну, открываю секрет, там в сериалах разнообразных, которые люди пишут, вставляют просто имя и фамилию какого-нибудь своего друга. Никакого отношения это не имеет к сюжету, например, но вставляют имя и фамилию и просто так по приколу. Типа вот тебе... пасхалочка, и там посмеются все. Здесь, видимо, тоже так произошло. Но, видите, оказалось, судьба именно так и распорядилась. Угу. За Зеленского проголосовали после клипа, где он играет на рояле без рук, пишет Ульрих. Да, сразу поняли, что это могучий политик. Пророчат Юльку с косой на царство, пишет Василий. Вы имеете в виду... Тимошенко. Я такое слышал, но я думаю, что это все маловероятно. Я думаю так не потому, что я самый большой специалист во внутриукраинской, в кавычках, политике, вот, а потому что, да, кому она нужна, вот если так уж откровенно. Наверняка, если и будут искать, там, американцы, британцы, кто угодно, будут искать какое-то более-менее свежее лицо. Более-менее свежее лицо. А это, ну, зачем? Это же уже совсем какой-то фарс. Да, поэтому найдут, ну, какого-нибудь боксера, какого-нибудь еще чего-нибудь, какого-нибудь там генерала. Посмотрят, кто из генералов меньше всего земель потерял, там, я не знаю, медленнее всех проигрывал, вот, и его поставят. Что-то в таком духе, я так полагаю, все-таки. Вот еще они очень любят ставить жен. Вот я обратил внимание, жен... Вообще сейчас идет, вы знаете, да, в мировой политике западный тренд на женщин. Я не исключаю, что в какой-то момент на Украине просто возьмут и поставят президента женщину. Почему я говорю поставят? Потому что, ну, какие могут быть варианты, что они там выберут кого-то. Вот, именно в Украине поставят женщину, поняли, да? Не на... Прям в Украине поставят женщин. И еще будут на этом спекулировать. По типу, не ударите же вы по женщине ракетой. Ну, как бы, мы по Зеленскому не били ракеты, если честно. Они такие, ну, по женщине-то не... Мы знаем ваши злокозненные планы, но вы же не ликвидируете женщину. Я думаю, что если прямо вот мыслить в рамках спекуляций разнообразных, ну, украинский президент следующий должен быть женщиной. Либо прям трансгендер даже, вот что-то такое, вот. Ну, то есть, некое существо, которое определяет себя как женщина, такой, может быть, мужик абсолютно, и просто он говорит, я определяю себя как женщина. Ходить в платье, все должны говорить, ну, это же сумасшествие, а европейцы будут доказывать, что раз он считает, что он женщина, значит, он и есть женщина, и как же вы женщину обижаете, и все такое. А где будет территория будущего правителя Украины? В Канаде, пишет ВЛ. Ну, в Канаде, в Аргентине, не знаю, надо подумать. Это как бы перспективная тема для разговора. Верка Сердючка, пишет Алексей. Данилка, что ли, этот? Да, в какой-то момент ему запретили выезд с Украины. А до этого он так известные места рвал в противостоянии с Россией. Такой он, оказывается, противостоятель, этот Данилка. Что-то страшное дело. Вот. За женщиной можно отправить женщину-снайпера, пишет Светланыч. Какую Юльку? В западной культуре президентство давно половым путем передается. Елену Зеленскую на царство, пишет Василий. Правильно, да. То есть Зеленский должен сейчас нечаянно где-то чем-то подавиться или что-то еще произойдет. И тут сразу же на сцену выйдет вдова. вдова, которая никак не может утешиться, как, которая будет бороться за там легаси, наследие своего вот этого мужа, и она будет всем мстить, и все вот это будут рассказывать, какая она бедняжка. Ну, вы поняли. Вполне. Я, кстати, вот кто говорит по поводу того, что а вообще-то Зеленскую могут туда поставить. Если вдруг, гипотетически, где-то сейчас, внезапно, ну, не знаю, Ермак ему отомстит, Зеленский чем-то подавится, упадет и голову разобьет и исчезнет, то вот я прямо вижу, как именно этот вариант будет разрабатываться. Прям Елена Зеленская, Олена Зеленская мстит за мужа. О, это что-то потрясающее. Это прям, они-то, это их любимый сценарий. Обратите на это внимание. Мстящие за своих мужей женщины. Это прямо самое любимое. И именно таких они любят назначать в своей колонии типа руководителями. Даже если они не руководят, и если даже это не колонии, они делают правительство в изгнании, обязательно надо, чтобы женщина была. Ну, это хитро, конечно. Получается, эти женщины-политики смогут уже сообразить на троих? Там русская, белорусская, украинка, пишет Алекс Поляков. Белорусские подкинули, конечно, дров в огонь, вот, подлил масло в огонь Александр Григорьевич, отдал ей мужа, ты понимаешь? Это страшное дело, это, конечно, прикол тысячелетия. Вы знаете, да, Тихановская спекулировала на теме того, как ее муж, значит, в застенках там сейчас вот, ну, там закончится, а ей говорят, да забирай. И отдали. И там началось. Там очень смешно, кто следит за этим. Просто мало кто за этим следит, потому что, ну, как бы, есть время у людей, да, ну, как, ну, есть более важные дела, а времени маловато. И, соответственно, у кого есть время, и там очень смешно. Там Тихановский конкурирует с офисом Тихановской. И они там ругаются, и все такое, и Тихановский должен быть главным, он должен быть вот этим светочем оппозиции белорусской, а Тихановская думает, что она, они так смешно друг на друга реагируют на публике, ссорятся друг с другом на публике, ну, короче, смех прям, да. И будет, так что Лукашенко, конечно, выдал вообще просто по полной программе, прям выдал, как это говорят сейчас, базу, да, вот прям четко сделал, он говорит, слушайте, а давайте мы вот на него посмотрели, он, конечно, редкий придурок, давайте просто отдадим его и все. Отдали, и все, о боже мой, зачем вы это, заберите назад. Я уверен, что Тихановская сидит где-то в окно, смотрит вечерами там и думает, ой. Зачем же мне его вернули? Это же с ним теперь за ручку ходить, а он же такой идиот, господи. Ну, зачем вы рассказываете? Я не хочу знать про эту шушеру, пишет супец нажористый. Ну, спросили, я рассказал. Я же не то, что прямо вот сейчас часами буду сидеть здесь с вами это рассказывать это, и обсуждать. Может, надо было и Навальному, как говорил Сергей Леонидович, пырым по копчику и к Иоланте, пишет ВЛ. Я думаю, что так бы и было, но, понимаете, вот этот Тромп есть Тромп, поэтому нам от этого пользы было мало, я вам так скажу, и нам от этого только вред, потому что доказать, что как бы... Что мы тут ни при чем все вместе, ну, для них невозможно, они там борются уже теперь, поэтому, конечно, жалко, что так, лучше бы, конечно, пыром по копчику и чтобы там ходил, там что-то рассказывал, ох, они бы сейчас с Серегой Тихановским бы на пару вообще, вот это была бы вообще, вот это был бы союз, так союз, ой... И будет уже три президентки по вызову, Зеленская, Тихановская и Навальная, пишет Василий. Ну, вы обратили внимание, да, что у них одна и та же, как бы, история. Они либо женщину президента со стороны, вот сейчас вот Мачадо есть такая для Венесуэлы, вот она приготовлена. То есть они до этого подумали, что надо найти какого-то, ну, так скажем, вестернизированного политика в Венесуэле найти. Это был Гуайдо, не прошло, все, нет, не нравится. И они нашли вот эту Мачадо. Она тоже вестернизированная, но самое главное, что она женщина, понимаете? А с той стороны усатый Мадуро, понимаешь? Это не то, а это женщина. И все, а если женщина, она значит добрая, как Урсула фон дер Ляйен, как Кая Каллас, которая говорит, что Россия 100 лет подряд на всех нападает, а на Россию никто ни разу не нападал, понимаете, вот надо женщину обязательно, почему, потому что, ну, не будешь ты с женщиной воевать, ты же по женщине-то не ударишь, правильно, ты же не скажешь ей грубое слово, понимаешь, над женщиной и шутить сложнее гораздо. Понимаешь, если мужчины, а мужчины в основном занимаются политикой, мужчины в основном занимаются юмором, ну, это известный факт. Будешь много шутить о женщинах, покажется, что ты какой-то, ну, странный, что ты над женщиной шутишь, ты как бы себя уважаешь или не уважаешь ты вообще. Это как-то неудобно становится. Мне кажется, западники на это нажимают. С другой стороны, посмотришь, в Америке что-то нет женщины-президента. Почему-то. Не знаю почему. И каждый раз, когда женщины пытались стать президентами Америки, и со свистом что-то не, ну, улетали куда-то. Что-то не то. Как-то американское общество не готово к женщине-президенту. Почему-то. А вот везде, где они хотят свои администрации какие-то разместить, вот эти вот, да, подконтрольные, марионеточные режимы, они, конечно, стремятся к женщинам. Поэтому на смену Зеленскому, если вдруг с ним что-то произойдет, я вот почему-то думаю, обязательно будет Елена Зеленская. Вот обязательно, никакая там не Тимошенко, а прям Елена Зеленская, понимаешь, Олена Зеленская. Это если что-то произойдет. Если ничего не произойдет, то тогда как-то по-другому. Тогда какая-то другая, наверное, женщина. Или боксер. Тоже как вариант. Или боксер. И обязательно блондинку. Ну, что с нее взять, если что, пишет системный администратор. Ну, почему? Можно и брюнетку с каре, пожалуйста. Тут вариантов масса. Народная мудрость. Волос длинный, ум короткий, пишет Юрий. Ну, это все неправда. И это неправильное отношение к женщинам у вас. Вот. А то, как спекулирует на этом Запад, это стоит отметить. Блогер приехал на главный завод АвтоВАЗа в Тольятти, пишет такая, и раскрыл секрет компании. Вся суть АвтоВАЗа в одной фразе. Можно, но зачем? Директор по продуктам прямо так и говорит. Смысла вступать в гонку с иномарками и подражать BMW нет. Даже если есть ресурсы, дизайнеры уже полностью довольны своими решениями. Инженеры советуют просто признать, что «Лада» — это самое лучшее, что можно сделать на гражданском рынке. А сотрудники уверены, что россиянам не нужны мощные автомобили. Цель АвтоВАЗа — убедить нас в том, что мы... А, ну, там плохо высказывает человек. В общем, что-то очень плохое, это вкусно, пишет такая. И что это за блогер, просто мне интересно так на всякий случай узнать для себя. Но в целом, исходя из того, что я слышал от АвтоВАЗа и исходя из того, что я слышал от людей, которые работают напрямую, они действительно говорят, а зачем мощные машины? Ну, а гибриды, а зачем гибриды? А полный привод, они говорят, а зачем полный привод? Я, если честно, до сих пор не могу понять. Вчера вот говорили, опять же, на эту тему со специалистом в рамках ЦК. И тоже я говорю, а что вам в АвтоВАЗе-то говорят? Что вообще, какое объяснение? Что там полный привод не сделать? Они говорят, да мы можем сделать, но это ж по цене будет другое. Ну, конечно, оно по цене будет другое. Но мы по другой цене полноприводные автомобили гибридные покупаем. Может, вы уже сделаете полноприводный автомобиль гибридный, мы, может, его будем покупать? Ну, как вариант просто. Они говорят, да нет, зачем? Я говорю еще раз, вот, кстати, по поводу автомобилей, просто хотел сказать, вот эта статистика мне нравится от Минпромторга, именно по новому утилю. Они говорят, новый утильсбор не затрагивает большинство людей, потому что у большинства людей все равно автомобили, и они себе берут мощностью ниже 160 лошадиных сил. Еще раз говорю, мы берем автомобили, если кто-то берет, мощностью ниже 160 лошадиных сил, потому что те, которые выше, они стоят как космический корабль. Если бы были доступные автомобили с нормальной мощностью, ну, доступные, но с нормальной мощностью, мы бы брали с нормальной мощностью. Ну, вы же так сделали, что невозможно купить автомобиль вот, с нормальной мощностью по нормальной цене. Оно же можно только купить за космические деньги, правильно? Ну, как-то вот так. И вот получается, стоит в Китае Zeekr 9X. Какая машина? 5 миллионов? Ну, 5-6. А у нас 11. Ну, 11 стоит, а здесь 5. Вы скажете, ну, кто машины за 5 миллионов покупает? Я говорю, две Лады Весты. Две Лады Весты. Полторы Лады Аурус. О, не Аурус, а Аура. Ладу Ауру видели? Длинная Веста. 3 миллиона. Три. Че? Две Лады Весты. Что, дорого? Тут два варианта. Либо... Да, дорого вообще-то, две Лады Весты, да, вообще 5 миллионов дорого, да, тогда почему Лада Веста 2,5? Может, она будет стоить миллион? Ну, если она будет миллион, тогда мне скажут, так это же 5 Лад Вест. Я скажу, ну да, убедительно, я лучше куплю 5 Лад Вест и буду каждый год менять, просто новая Лада, просто эту выкинул, следующую поехал, и все, и кайф. Ну, вообще, даже на ТО не ездить просто. Поездил, выкинул, следующую взял, поездил, выкинул. Да? Ну, ты бы, когда говорят, ну, 5 миллионов, это никто такие машины не берет. Серьезно? Ну, как две «Лады Весты» всего. Всего-то. Всего две «Лады Весты». М? Да, может, и не нужен полный привод или гибрид в этом сегменте, но и цена тоже... Да ни к чему мне про сегмент рассказывать, Василий. Сегменты есть разные. Я говорю все время про тот сегмент, в котором это нужно. Люди наши хотят такие машины. В крупных городах люди их покупают. Понимаете? Ну, или так, давайте так. «Лада Аура» 3 миллиона. Да? Зафиксировали. А потом посмотрите цену на, не знаю, Ли-7 в Китае. Или посмотрите на Зикар 001 в Китае цену. А там типа 2,8, 2,5. За машину, у которой, я даже сейчас не знаю, 700 лошадиных сил, полный привод, она электричка, у нее куча всего. Ну типа 2,5. А у нас что за 2,5? Наша любимая «Лада Веста». Что-то не так, что-то не так. Где-то, где-то какая-то скрыта тайна какая-то, я не знаю, где-то какая-то скрыта тайна. В чем-то я где-то вот, что-то я тут не улавливаю. М? М? У меня японец 3,5 литра, 300 лошадиных сил, думаю, она теперь со мной надолго, пишет Артем. Скорее всего, Артем, берегите ее. Вот. Поехал на Гранте полной комплектации лифтбэк. После Элантры 10-го как... Анакома схавал. Что такое, не знаю, но вот вы так написали. Или схавал вы написали, я не знаю. Не работает в рынке подходы а-ля всего две Весты. ВАЗу надо работать на массовую целевую аудиторию, а там одна Веста – это много, пишет ВН. Массовая целевая аудитория по 2,5 миллиона все равно дорого, понимаете? Дорого. Ну, когда ты смотришь, сколько стоит аналог Весты в Китае, аналог, а он стоит 700, ты думаешь, а почему у нас Веста для нас? Для китайцев пусть она стоит 2,5 миллиона, если китайцы очень хотят купить Весту. Почему она, Веста, для нас не стоит 700? Если бы Веста стоила 700, я бы купил Весту и поехал бы на ней. Но она стоит 2,5. 9.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 4 минуты, вторник, декабрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 0 градусов в Москве. Что мы опять про машины с вами будем говорить? Я не хочу, уже надоело это все. Я говорю об этом, а потом смотрю, и все такие: да вообще этот утильсбор, чего, нормально вообще? Думаю, да как нормально? Я не понимаю. Да вот, смотрю, опять статистика подъехала. Оказывается, большинство людей не хотели покупать машину, не планировали, и поэтому их не волнует повышение утильсбора. Хорошо. А все понимают, да, что утильсбор сейчас повышается, цена сейчас повысится, и если вы не планируете покупать автомобиль сейчас, то потом, когда вы его будете планировать покупать, он будет все равно дороже. Ну, как бы, такой вот вопрос. Я просто хотел вот этот вот момент. Типа, да вы знаете, 76% не планировали покупать автомобиль, поэтому вообще можно как хочешь повышать утильсбор. В смысле, а потом он будет планировать. И вот эти 76% такие: слушай, пора бы, наверное, обновить. И такие: ай-яй-яй-яй-яй-яй, а как же так произошло-то? И такие: ребят, ну мы же вам говорили. Ну мы тогда не планировали. А, ну извините, вы же тогда не планировали. Все, вы тогда не планировали, а нам как раз про эту статистику рассказывали. Ну и где? В Госдуме сообщили о возвращении пива на стадионы, пишет Конь Огонь. Ну да, вот только пива на стадионах-то и не хватало. Ведь спорт и алкоголь, это же вот, они идут рука об руку. Да, и зачем? Что, не ходят на матчи люди? Ну, я правильно понимаю, чтобы как бы для себя понять. Пиво на стадионы вернуть нужно для того, чтобы люди приходили на матчи. Так на футбол посмотреть люди не ходят, хотят выпить. То есть только так. «Дорогая, я на футбол!» Да? Или так, «Дорогая, я на футбол». И как дорогой матч прошел? «Очень хорошо! О, как хорошо!» Ну, то есть, просто негде выпить или что? Там же дорого продавали всегда. Зачем? Зачем? Хочется спиться, надо, мне кажется, это как-то дешевле варианты находить. А лучше вообще этого не делать, конечно же. «Правильно, продавать запретят, а на матчах разрешат», пишет Михаил. «Алка ID будут водить», пишет Владимир. «На матче еще и сюрприз», пишет Андрей. «Ищи, кому выгодно», пишет Толстый на радио. Ну, кому выгодно? Ну, производителям пива выгодно, вот, стадионам выгодно, выгодно... Кому еще это может быть выгодно? Ну, наверное, если мы говорим про государственные разные акцизы и так далее на алкоголь, ну, государству, казну пополнять таким образом. Но ведь какое дело? Ты пополняешь казну, но ты толкаешь людей к выпивке. Потом, чем, так сказать, страннее аудитория на стадионе, тем меньше шансов, что туда придет аудитория нестранная. С другой стороны, может быть, вот попробовали сделать так, чтобы на стадион ходили семьями. Но, может быть, просто никто и не собирается практически ходить семьями на стадион, потому что, а зачем нам нужно это все? И все такие, ну, все равно же они семьями не ходят, а мы трезвые сидим, ну, ей-богу. Ну, не как-то не знаю, как-то несерьезно. Вы вообще понимаете, что без анестезии это смотреть нельзя? Нам нужна анестезия какая-то, у нас душа болит. Ну, может быть, так? «Туалеты на стадионах разорятся, вот и ввели пиво», пишет... «Разоряются, вот и ввели пиво», пишет Игорь. Да, кстати, туалеты платные. Да, платные или не платные? Надо платные обязательно. Конечно, это вообще идеально тоже заработать. Да-да, и так, шеф-комментатор говорит, ну, он написал, я подумал, что это могло бы быть так вот, на стадионе может быть написано, да, где-нибудь там рекламные такие слоганы, «Пиво – сила, спорт – могила», да, ну, конечно, это все в рамках сарказма. «Когда с бюджетом страны проблемы, во все времена стимулировали продажу алкоголя для повышения сбора акцизов», пишет Василий. «Россияне массово купаются в китайском... чем-то там. Зимой пляжи почти полностью заняты туристами из России. Вылет из Москвы на китайский курорт». А, Санье он называется. Я понял. Я понял. «Вылет из Москвы на китайский курорт стоит 17 тысяч рублей. Недавно Китай ввел безвиз России дешевле, чем в Сочи». Ну, понятно, Василий. Мы, кстати, ввели тоже безвиз. По поводу «дешевле, чем в Сочи». Да, мне кажется, или везде дешевле, чем в Сочи? Может быть, я просто ошибаюсь, но, по-моему, везде дешевле, чем в Сочи. Я вообще не могу понять никак вот эту тему. Типа, с чем это... Ну, может быть, кто-то объяснит, может быть, есть... Но с чем связано то, что ты говоришь, так, смотрите, мы защищаем свой автопром разнообразными методами для того, чтобы он нам подарил, так сказать, возможность ездить на наших прекрасных автомобилях. А они начинают цены загибать непонятные какие-то, ну, не соответствующие просто мировым реалиям, вообще ничему не соответствующие. Потом ты говоришь, я буду отдыхать на родине, я буду отдыхать на... Я так говорю. Ну, так в итоге что, я просто не отдыхаю. Ну, просто потому что такой, думаешь, ничего себе. О, о, потише, потише, вот так вот. Ну, потому что, а что такое? Не, я понимаю, людей много, курортов мало. Я понимаю, у нас мало юга, да? Ну, вот, Жириновский обещал мыть сапоги в Индийском океане, как вы понимаете, да? Обещания обещаниями, ну, вот, не произошло. И то же самое с туризмом, пишет Ник. Ну, да, то же самое с туризмом. И то же самое со всем. Мы какие-то, я не понимаю, мы почему так делаем все вместе? Может быть, есть какое-то объяснение, почему мы делаем так вместе? Может быть, мы очень жадные, я не знаю. Может быть, мы все друг на друге хотим нагреть руки очень сильно. Может быть, в этом дело. Сами же говорили, что надо отдыхать в Москве, пишет Ядот. Конечно, надо отдыхать в Москве, но дороговато, дороговато. Тем более москвичу в Москве сложновато. Ну, в том смысле, что если ты живешь в Москве и в Москве отдыхать, ну, сложновато. А так, если ты можешь как бы мысленно оторваться от работы и так далее, Москва – это, конечно, очень хороший город. Здесь, правда, все очень на высочайшем уровне. Я был сейчас в Китае, в частности, Санью тоже заезжал. Там цены в целом дешевле, ну, то есть ниже, чем в России. А видео, которое сейчас показывают, оно провокационное. Там один такой пляж есть в Дадунхае, где люди в загонах купаются, и поэтому кажется, что их много, пишет Финист. Ну, понятно, это надо сейчас как это, рассказать, как в Китае плохо. Так в Китае плохо, прям ужасно. Да, что мы все должны неистово ехать опять в Турцию. Я бы с удовольствием полетел в Китай, я вам честно скажу, с удовольствием слетал бы, погулял бы, посмотрел бы, покатался на машинах на каких-нибудь, здесь такая возможность, разнообразных, новых, интересных. Не таких, конечно, классных, как Лада Веста, но покатался бы с удовольствием. Я бы и в Северной Корее с удовольствием побывал бы, отдохнул. Я уверен, что там, не уверен, я знаю, что там уличная преступность ноль. Ну, кайф вообще, отдохнул бы. Ну, просто работаю все время, времени нет и все такое. Я слышал, какой-то депутат предлагает ИП упразднить, прогревают уже. Это еще веселее, пишет Илья Сергеевич. Так-так, и что, они упразднят ИП, и что вместо ИП? Просто интересно, Илья Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот тот депутат, который предлагает упразднить ИП, что вместо ИП будет? Что, какую форму он предлагает? У меня сын летал на 10 дней в Китай, вместе с перелетом обошлось... В 120 тысяч рублей, пишет Игорь. Ну, такое ощущение, что это какие-то старые цены. Так вот, по-хорошему. Если так вот, слышишь, 120 тысяч рублей на 10 дней летал в Китай. 10 дней. 120 тысяч. Такое, как будто старые какие-то цены. На машинах легально там не покатаешься, потому что в Китае нужны китайские права. Максимум на скутере с зелеными номерами. А безопасность реально на высшем уровне, пишет Финист. Ну, жаль тогда, жаль. Самозанятых предлагают загнать в ИП, пишет Елена Андреева. А, ну, самозанятых в ИП, это понятно. А вот человек говорит, упразднить ИП. А как упразднить ИП? Типа, убрать индивидуальных предпринимателей, и что, кем они будут? Бандитами? Только ООО, видимо, говорит, ИП лазейка для ухода от налогов, пишет Илья Сергеевич. То есть каждый и предприниматель, он должен будет открывать ООО? Ну, это какое-то, мне кажется, странное предложение. Я понимаю, что ИП может быть лазейкой для ухода от налогов. Ну, типа крупные компании какие-то там, да, они переходят на то, что они не содержат сотрудника, а как бы нанимают стороннего исполнителя и там на ИП. Это позволяет им снизить налоговую базу, там, по-моему, с 42% до скольки? Скольких? 7, не знаю. Ну, короче говоря, все. Это для них снижает налоговую базу серьезнейшим образом. Только ООО останется, пишет Юдокрайм. Да? Ну, и как вы считаете, это как-то, это вообще возможно? Ну, то есть, а вот если вот один человек, он вот там семечками торгует, он типа ООО будет или как? Надо продавать «Ладу Веста» в Пекин. Значимый обмен, пишет Екатерина. Да, я бы даже хотел посмотреть на то, как это реализовать просто. Я бы хотел посмотреть, как мы приезжаем в Пекин и такие, ребята, разойдитесь, расступитесь. У нас тут такая машина по такой привлекательной цене. Будет страна генеральных директоров, пишет Ник. Страна движется к созданию более прозрачной конкурентной среды, и действующая форма ИП в этом процессе может потерять актуальность. Об этом заявил этот, значит, человек. Действующая форма ИП в этом процессе. Но это здесь не о том, что упразднят ИП, здесь о том, что нужно как-то менять форму ИП. Но как менять форму ИП? Что имеется в виду? Почти все таксисты — это ИПшники, пишет Геннадий. Так вот, кого не возьми, все ИПшники, на самом деле. Не только таксистов касается. В Белоруссии «Лада» дешевле стоит, чем у нас, пишет Олег. Ну, конечно, у них просто нет же утиля, а у нас есть. Ну, они не утилизируют тачки. Белорусы просто ездят на них и все. А мы их утилизируем, невозможно, хотим утилизировать все. Мы покупаем новую машину, новую, вообще новую. На ней еще ездить и ездить, а километра еще не прошла, мы уже за нее на всякий случай. Еще такую же цену, утильсбор. А это ведро быстро развалится, а нам еще его утилизировать, о, как это будет сложно. Так, подожди, а сколько мощность у машины? Вот такая мощность. О, это вообще сложно утилизировать будет. Подожди, а какая разница, как утилизировать автомобиль, мощный или не мощный, одинаково же утилизируется. Ты давай мне еще там поговорим вот так вот. Большая мощность, сложнее утилизация. Чего непонятного? Как это связано? Связано. Угу. А что, ты такой умный, что ли? Я не понимаю. Мы раньше экспортировали свои машины за рубеж, но фишка была в цене. Сейчас такое вряд ли возможно, пишет рука-нога. Кто опять дискуссию на тачке повернул, пишет Ядот. Не знаю, кто-то повернул. Это неправильно, идем дальше. Так, просто маленький вопрос. А я правильно понимаю, что если машины дорожают, ушли от автомобиля. Я правильно понимаю, что если автомобили дорожают из-за утильсбора, а дорожает и все то, на что даже утиль там, но не повышается. Ну, оно так, рынок же. То дорожают и те машины, которые люди покупают для того, чтобы отправить на фронт. Ну, правильно же? Вот есть, например, автомобили какие-то дорогие, они подорожали, утилем повысили. Остальные тоже подтянулись в цене. Нивы, УАЗики, все остальное тоже в цене поднимают, потому что, ну а что ж, что же мы будем-то, да? Ну, цена для УАЗика 2 миллиона, нормально, что, нет? И я правильно понимаю, что получается, что дорожают автомобили, которые, например, люди покупают на фронт? Буханка сколько стоит сейчас? 2 миллиона буханка стоит, покупали, да? Ну, знаете просто, да? Буханка 2 миллиона. Буханка. Буханочка. Наш УАЗик 2 миллиона. Что, не хотите ли? А люди собирают деньги, отправляют на фронт их. За 2 миллиона. Буханочку. Интересно. Не вы УАЗики локализованные, пишет Ядот. Я знаю, что они локализованные, Ядот. Вы мне это не рассказывайте. Вы мне скажите, почему у них цена, как не у локализованных. Вот в чем дело. Нива сколько стоит? Сколько стоит Нива? Сейчас вот Ниву нормально, просто купить Ниву, сколько стоит? Не плакатик в интернете там какой-нибудь, да, картинка, а вот сколько стоит Нива? Кто недавно покупал Ниву новую? Почем? Легенда, Нива-легенда, так она называется, все очень скромно. Нива-легенда. 1,8, мне говорят, 1,5. Нива-легенда, 1,5. Ну, хорошо, вот он у меня написали 1,8, 1,2, 1,5. Буханка должна стоить 600 тысяч, пишет Игорь. Буханка должна стоить 300 тысяч. Ну, ладно, хорошо, 600. Да, пускай будет 600. Такие цены тоже были когда-то на Буханке. Буханка 2 миллиона, как вам? Или Нива. Вот люди Ниву покупают. Нива на фронте нужная штука. 1,5 миллиона за Ниву. Какие там технологии, можно узнать? Ну, просто, что там такое вдруг, в какой неокр вложились создатели Нивы и те, кто ее продолжает... Ну, типа, где, какие исследования они... Обычно же как говорят, вы понимаете, автомобиль дорого стоит, потому что мы вкладываемся в развитие. Ну, вот расскажите мне про развитие Нивы, мне интересно, я правда хочу узнать. Ну, просто. Может быть, на Ниве перестала гудеть раздатка? Я сейчас спрашиваю, реально спрашиваю, на Ниве перестала гудеть раздатка? Или она гудит сразу, как ты купил новую машину, она у тебя так и гудит? Полный привод, пишет Вен. Хорошо, он какой-то стал особенный новый, этот полный привод. Не перестала, пишет Мишаня. То есть на Ниве не перестала раздатка. Скажите, с подушками безопасности в Ниве все в порядке? Они по-прежнему отсутствуют? Я просто спрашиваю. Или поставили? Нет? Есть? Как там LCD-экраны в Ниве? Ну, спрашиваю. Есть? Че, нет, что ли? Странно. Лидары в Ниве какие? Нового поколения? Что там, автопилот? Автономная она? Как? Ну, я спрашиваю. Почему 1,5 миллиона? Мне кто-то может объяснить, почему Ниву 1,5 миллиона? Или вон там 1,8 люди пишут. Ну, почему? Вот же вопрос, самый простой. Не почему, хорошо, не почему то так дорого стоит, потому что там большой утиль, а почему это так дорого стоит? Где, в какой момент так сильно вложились в Ниву? Ну, то есть, что мы переработали в ней? Вот что куда ушли эти деньги? Над чем трудились те мастера, которым платят деньги за то, что они модернизируют этот автомобиль из года в год? Он все лучше и лучше. Даже АБС есть, и все дисковые, пишет 508-й. Потому что за полтора берете. Закон спроса и предложения, пишет Ядот. Ядот, вы очень умный человек, но как не брать Ниву, если нам, говорю, нужны машины для боевых действий? УАЗы, Нивы, остальное, это все нужно для боевых действий? Газельки? Это все нужно для боевых действий. Как их не брать? Их и берут, конечно, их берут. А куда деваться-то, извините меня? А какие варианты? Что взять? Почему это стоит 1,5 миллиона? Почему УАЗ стоит 2 миллиона? Как там автоматическая коробка передач на Ниве, кстати, хотел спросить. Наверное, на разработку автоматической коробки передач на Ниву очень много денег ушло. Гибридная версия, наверное, заняла много денег, разработка. Да? А, нет гибридной версии, и не было никогда автомата, и не будет. Я правильно понимаю, да? Ниву Спорт купили за 1,8, проехала из салона 15 километров и сломалась, пишет Вова. Классно. Что происходит? Вот именно этот вопрос меня интересует. Мне, давайте, хорошо, мы исходим из того, что китайская машина, типа, хорошая, она будет стоить непомерных денег. Все, мы о ней забыли. Мы хотим локализовать производство в России. То, что локализовано, будет стоить нормальных денег. Почему Нива стоит 1,8? Почему УАЗ стоит 1,8, 2? Почему Буханка стоит 2? Мы никак не можем их локализовать? Что произошло? У нас нет возможности локализовать Ниву. Эти технологии настолько высоки, что мы до сих пор не научились делать Ниву? Или что происходит? Почему? Может, какую-то проверку... У нас есть органы, которые это могут проверять? Может быть, они проверят? Может быть, они проверят, но же они приедут и скажут, ребят, а вы можете объяснить свое ценообразование? Ну, просто объясните нам свое ценообразование. Так, чисто по приколу, понять, почему это стоит столько, сколько оно стоит. Только давайте так, объяснение, что потому что цены на другие автомобили подросли, не надо нам говорить. Потому что цены на другие автомобили подросли. Потому что мы сделали так, чтобы они подросли, чтобы ваши автомобили хоть кто-то покупал. Почему они растут в цене? Ну, нет. Мне кажется, это закономерный вопрос. Нива 1 420 000. Раздатка как гудела, так и гудит. Расход как был сумасшедший, так и остался сумасшедшим, пишет Иван. Там же проекция приборной панели прямо на сетчатку глаза, пишет Дмитрий. Это правда. Это ретро, пишет Алекс. Вот. Остается поприкалываться, да? Но ведь это действительно вопрос. Вопрос того, как наши производители всего чего бы то ни было относятся к нам. Мы, как государство, все вместе, да, боремся за нашего производителя. Мы им говорим, надо нашему производителю дать вздохнуть, надо полной грудью, чтобы он дышал. И автопроизводители это тоже касается, да? Давайте сделаем так, черт побери, что у нас все автомобили иностранные, какие бы они ни были хорошие, они будут стоить непомерных денег. Пока они здесь не локализуются, то есть не станут нашим производителем. Но у меня маленький вопрос. Почему наш производитель стоит столько, сколько он стоит? Но органы наши органы живут в другой реальности. Их устраивает зарплата и автомобили по 10 миллионов рублей. Нет, Игорь. 10 миллионов рублей – это запретительные цены на автомобили. Это как ставка ЦБ, понимаете? ЦБ подняли ставку, подняли вверх, чтобы просто вы перестали брать кредиты. Вообще. Потому что, о боже, что это такое? Я такое не буду брать. Охладить рынок. Здесь логика другая. Есть наш производитель, есть не наш производитель. Наш производитель не может на равных конкурировать. Не может. Говорю прямо, не может на равных конкурировать. Ни с каким другим производителем. Не получается. Мы говорим, хорошо, для вас специально сделаем следующую вещь. Вот эти машины, с которыми вы все равно не можете конкурировать, мы сделаем по небывалой цене. По небывалой. Все, поняли? Да, хорошо, поняли. Все, давайте, сделайте нам наши машины. Те будут очень дорогие. Те будут очень дорогие, прям невероятно дорогие. А вы у нас здесь производящие, делайте по классной цене. Они такие, все поняли. И подняли цены. Что такое? Что такое? Я не понимаю. Потому что только недальновидному человеку непонятно, что, добившись увеличения утиль сбора на иномарки, наши отечественные автолобби получили кэшбэк за внесенные за эти законы средства. Теперь будут стричь баранов. Догадайтесь, бараны это кто, пишет дед Заев. Да чего мне тут рассказать про каких-то баранов? Если они получили средства с тех автомобилей, пусть сделают нам скидки на свои. Лада Веста. 1 000 000 рублей. Нива. 700. Вот просто говорю вам. Нива. 700 000 рублей. И будут люди брать, и будут люди ездить, она будет ломаться, будем чинить. Вот вам вклад. Нива 700, Лада Веста 1 000 000. Не надо ставить цены на Ладу Весту 2 миллиона. Не надо. Не надо этого делать. Зачем? Кому это надо вообще? Наши думают, что они в одной нише с привозными, поэтому должны быть в рынке. Они не в одной нише с привозными. Они не могут так думать, потому что если бы они были в одной нише с приводными, они бы узнали, что Geely M-Grand, который конкурент прямой Ладе Весте, стоит 700 000 в Китае. И если бы мы не спасали Ладу Весту изо всех сил, которая у нас стоит почему-то 2 миллиона, то тогда бы китайская машина стоила бы 700 рядом с нашей, которая стоит 2 миллиона. Значит, наша должна стоить для нас 700. Что непонятного? Наша для нас такая же должна стоить 700. Китайцы пусть покупают у нас за 2,5, за 2, как хотят. Но они покупать не будут, естественно. Но 700 это слишком дешево. Меньше 5 средних зарплат, пишет Руслан. Что, Руслан? Что значит слишком дешево? Что значит слишком дешево? Все сделано для того, чтобы наш производитель был доступным. Каждый раз, когда мы делаем все выше и выше цены на зарубежные автомобили, чтобы наш производитель был доступным, он повышает цены. Перестаньте это делать. Вы не должны повышать цены. Вы не в рынке. Вы не в рынке. Вы на специальных основаниях работаете, когда мы все вам помогаем. И вы еще хотите изобразить, что вы в рынке. В каком вы рынке? У вас машина уже стоит, которая не едет, у нее двигатель 1,8 внутреннего сгорания, удлиненная Веста, стоит как 700-сильный электроспортивный кар. Понимаете? Вот кар прям, вот как ворона я сейчас. Ну, серьезно. Кому, какой рынок? Вы не в рынке, вы не в рынке. У вас супер льготные основания жизни. Для того, чтобы вы нам дали дешевые автомобили. А мы на них ездили. Дайте их нам! Дайте их нам уже, черт побери! Дайте нам Весту за 1 миллион, и мы ее купим! А за 2 это невозможно, это издевательство. 9:30 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. А для страны какой смысл от Весты за 2,5 миллиона? Дорогие машины снижают рабочую активность населения, не способствуют повышению рождаемости. Что? Ну да, да, я с вами согласен. Вообще, людям-то надо жилье, да машину передвигаться, да и все. Вот мне некоторые говорят, давайте про маркетплейсы. А что про маркетплейсы? Что они там спорят друг с другом? Вот, Ким хочет, чтобы все деньги были у нее, а банки говорят, нет, у тебя все деньги не будут, ты слишком дерзкая или как? Вот, они друг с другом спорят. Ну, пусть спорят. А вы знаете, какой лозунг у АвтоВАЗа? Что бы вы ни искали, горжусь тем, что делаю, пишет Андрей. Ну, да, в принципе, неплохой лозунг. Горжусь тем, что делаю. Мне кажется, все просто. Если наше авто сделают дешевле, иномарки не будут покупать, так что наш автопром оказался этаким заложником, то есть ему приходится продавать наши автомобили задорого. В смысле? Шутка, что ли? Что это? Мурат, спасибо, это смешно. Вы бы еще спросили, почему электробус стоит 1 миллион долларов, пишет Савелий. Почему электробус стоит 1 миллион долларов? Не знаю, почему электробус. А сколько он должен стоить? Я не знаю, сколько стоят подобные машины за рубежом, если честно. И я не знаю, сколько стоит электробус у нас. Это примерно недобросовестная конкуренция, которую не так давно у нас осуждали на самом высоком уровне, пишет Семпер. Да, даже если она... Тут, понимаете, в чем дело? Конкуренция с кем, понимаете? То, что мы защищаем внутреннего производителя, это ясно. Это как раз варианты, как сделать так, если ты не можешь выжить при прямой конкуренции. То есть ты защищаешь рынок. Протекционистские меры. Все ясно. Протекция, защита. Protection. Но с нами кто зачем борется АвтоВАЗ? Я просто хочу понять, с покупателем он зачем борется? То есть с нами они в чем конкурируют просто? А давайте посмотрим, заработаете вы столько или нет? Не, я понимаю, что, конечно, можно сказать, эй, ты-то жалуешься, что, у тебя денег, что ли, нет? Не, ну, во-первых, я всегда исхожу из простой вещи. Совершенно не важно, сколько у людей денег. Важно, что та вещь, которую тебе пытаются продать за какую-то непонятную цену, она того не стоит. Это, кстати, по поводу маркетплейсов и всего остального. Столько мусора люди покупают и прям так сильно хотят, чтобы этот мусор и дальше продавался, если честно, в каких-то таких объемах, вот какой-то хлам, накопители хлама. Вот для многих прямо открылась вот эта вот пропасть в ад под названием маркетплейс, где они в этом аду все время ищут что-то очень нужное для всего. Говорят, этим в большей степени страдают женщины, но говорят и мужчины тоже. Это что-то вообще бесконечная покупка какого-то хлама вонючего, который надо прямо выкидывать, даже не производя надо выкидывать. А? В самые утренние передачи... Что? Задача АвтоВАЗа не деньги зарабатывать, а обеспечивать рабочими местами Самарскую область. Так обеспечивайте, так какая проблема? Делайте машины, больше делайте машин. Поставьте план по производству машин огромный, все, вперед, загружайте мощности, делайте машины и по 700 тысяч рублей нам их продавайте. Мы их тогда хотя бы покупать будем. Все, по 700, мы прям в очередь встаем. Че себе, Ладу, Весту хотите за 700? Ребята, честно, новая Веста за 700 хотите? Конечно, хотим. Фу, конечно, хотим. За 700? Пуф, вообще, да, давай. Давай буду ездить на Ладе Весте. Вообще не вопрос. За 700, конечно.
Или нет?
Ой, народ не знает, куда еще деньги девать, пишет Толстый на радио. Да-да, платим для того, чтобы сразу утилизировать, как нечисть, пишет 508. Вот. Почему раньше «Ладу» продавали за 10 тысяч долларов, а сейчас 15-20?
Вот где собака-то порылась, Павел. Правильно говорить. Давайте не в рублях смотреть. Давайте в долларах смотреть. Правильно?
Давайте в долларах смотреть. Цена этой машины сколько? Ну, типа, ну, десятка. 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов. 750 тысяч рублей.
Ну, ладно, ладно. Специально для вас, я же говорю, накинем 1 000 000. Все.
Расходимся. Правильно или неправильно?
Слушай, если вдруг что, получается, что она сейчас-то стоит... Вы говорите, 15. Какие 15?
Если она стоит 2,5 миллиона, вот мне люди пишут, они Весту пытались купить за 2,5 миллиона.
Так это... Сколько это? 22... Это что, 30 тысяч долларов? Это что, 30 тысяч долларов стоит, что ли?
Реально? 30 тысяч долларов стоит Лада Веста? Чего? Что?
Вы же прикалываетесь, что ли?
А? Все, короче, давай расходимся. Ларису Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем на вторичке. Заседание состоится 17 декабря. Да видел я эту новость. Не знаю, что с ней делать, если честно. Не понимаю. Ну, пригласили. Что, хайпуют все, что ли, или что? Или они скажут, ай-яй-яй. Лариса, зачем вы так? Бедные люди остались без... Или как? Или в какое тяжелое время живем? Эх, мошенники везде обманывают. Ну что это такое? Или что? Или, а может, все-таки отдадите квартиру? Все-таки отдадите. Ну что уж там люди-то, деньги же заплатили, да? Может, отдадите квартиру? Это же вы же мошенникам перевели деньги-то, а не они. Они-то у вас квартиру покупали. Люди-то что, виноват, что ли? Вы уж отдайте им квартиру.
Может, уже подарим квартиру Ларисе Долиной? Закроем вопрос.
Есть только одно «но». Если подарить квартиру Ларисе Долиной сейчас, чтобы как бы все остались при своем, ну или этим людям подарить квартиру, у всех других людей в других таких же ситуациях возникнет вопрос, а что им квартиру не подарили, когда их кинули? Правильно?
Поэтому подарить, конечно, нельзя. Благотворительные концерты Ларисы Долиной в помощь всем лишившимся недвижимости из-за мошенников. Такой вариант. Ну, не знаю даже. Даже и не знаю. А да, разве она не должна вернуть деньги покупателю, пишет Вэл? Нет, это мошенники должны вернуть. Деньги покупателю у мошенников. Причем есть Лариса Долина. Все. Так устроены законы. Вы знаете эту фишку? В этом-то вся и фишка, что... А я при чем? У меня вот квартира моя есть и есть. Если вы подарите квартиру Ларисе Долиной, то она заплатит нехилый налог, пишет Дед Зая. Где-то в пабликах посчитали, что Лариса Долина чуть ли не за один новогодний концерт способна отбить 100 миллионов, пишет Максим. 100 миллионов за один новогодний концерт? Ничего себе, я не знал, что такая, ну, то такие гонорары большие. Вот. В смысле, брала она, а отдавала не она, пишет Евгений. А отдавать не она? Ну да, Евгений. Так, такая система. Причем тут Долина, когда она действует, исходя из решения суда? За что осуждать Долину, пишет Савелий? Не за что. Я ей говорю, при чем тут Долина? Она вообще здесь ни при чем. Суд так решил. Я ей говорю. Я как раз говорю, что она тут ни при чем. Это вы говорите, что она при чем. Все шутите, шутите, ходите. А она при чем? Суде бы сказали, нет, нет, все. Суд решил так, значит, в суде решили. Все. При чем тут Долина? Она-то что сделала? Благотворительные концерты Долиной в поддержку всех обездоленных, пишет Иван Мишин. Неплохо, неплохо. Ну, она так и так-то не бедный человек, может нанять риэлтора, пишет полный бульбец. Ну, может, а может, он ее и был, может, он ее обманул, мы же не знаем. Во-первых, во-вторых, что вы чужие деньги считаете? Бедный, не бедный человек. Что, она украла их, что ли, и подарили, что ли? Она что, я не понимаю. Жила в своей квартире, жила. Долина против обездоленных. О, ну все, смешно вам стало, да? Я в 100 миллионов за один концерт даже в Новый год никогда не поверю. 50, может быть, да и то с большим сомнением. У Басты стоит 2 часа выступления 17,5 миллионов. У Басты стоит 2 часа выступления 17,5 миллионов? У Басты стоит 2 часа выступления 17,5 миллионов? Че? Ну, я как бы... Ну да, наверное, он не будет Весту брать. Наверное, ему Веста неинтересна. Что это? Надеюсь, этот абсурд прекратят, пишет Семпер. Какой? Концерты Басты за 17,5 миллионов? Или какой? Какой-то другой абсурд. Просто мне просто интересно, какой конкретно абсурд. Подожди. Ну, если концерт стоит 17,5 миллионов, то значит, кто-то эти 17,5 миллионов платит. Это типа просто зал платит? Ну, то есть ты собрал людей, и зал заплатил тебе, концерт у тебя. А кто? Государство? А кто? Кто платит? Кто, частники? Приезжай ко мне, спой мне.
Однажды меня не станет, будем петь голосами моих детей, твоих детей за 17,5 миллионов рублей.
Ну, я понимаю, не, ну, хорошая песня, в принципе, да, да. То есть люди, которые натурально говорят, слышь, Басту хочу, короче, пел мне 2 часа.
Все-таки 17,5, они такие, давай.
А я не понял, а что тогда щемили шамана за 16 миллионов, когда ему там на концертах платили 16 миллионов? В чем проблема? Почему? Что? Что, нормально? Смотри, Баста-то получается даже дороже. Получается дороже. Шаман дешевле получается. А вот интересно, всякий Баста с такими гонорарами перевел хоть 1 рубль в поддержку СВО, пишет Максим. Ну, это вы прямо сейчас вопрос ребром ставите, да. Шаман 16 миллионов получил от какого-то города, пишет Давид. Так я поэтому и спрашиваю, от кого получил деньги? Ну, вот, типа, 17,5 миллионов рублей стоит концерт Басты. А кто платит? Не, если билетами, вопросов нет. Ну, типа, ты собрал стадион, люди принесли деньги, ты посчитал, получилось 17 миллионов. Ну, значит, ты суперзнаменитый человек, у тебя классные доходы, люди готовы платить деньги, они готовы брать эти деньги у своих родителей, идти на твой концерт и, ну, что поделать. Все классно. Никаких претензий, как бы вопросов нет. Ну, если это как бы государство или что, ну, конечно, тут вопросики возникают. Сегодня Долина вызывают в Госдуму. Да не сегодня, а 17 числа. Мы уже сказали об этом. Мы уже сказали, мы с этого начали. Мы с этого начали. Басты сейчас топовый артист. Он собирает стадионы несколько дней подряд. Больше никто не соберет, пишет Никита. Ну все, значит, все с ним честно. Он, значит, просто приходят люди и это... Ну, билеты покупают. Дорого и все. Все. Это любовь народная. Поэтому все, претензии к Басте снимаются. А банк красного цвета, он рекламит еще же. Пишет СВ.
Вот там интересно, сколько платят.
Там вообще, наверное, да? Там прям вообще, наверное. Ну, так это же на одного 17, на всю команду. Думаю, там много человек. Ой, начинается. Там на всю команду, там много человек. Ну, конечно, много человек. Конечно, вся команда. Я согласен. Я согласен. А? Алексей, так вы тоже можете петь, давайте сделайте концерт, мы пойдем, пишет Геннадий. Ну и что, куда потратим потом эти 5000 рублей? У меня такой вопрос. А?
На Весту.
На Весту. На Весту еще пыхтеть и пыхтеть нам всем вместе с вами, ребята. Это не дешевый автомобиль, это не простая штучка, это вам не какой-нибудь электрокар, который разгоняется до 100 км в час за 3 секунды. Это Веста. Это 1,8 атмосферный двигатель. Вы что? Это механика. Это штучка для настоящих знатоков. Угу. Алексей, вас приглашали вести корпоративы? Честно говоря, да, Альберт. Дальше вопрос. Ходил ли я? Нет. За съемки в рекламе в одном ролике примерно 10 плюс миллионов платят, пишет Зедыч. А, я думаю, что они все такие счастливыми с этими карточками стоят, эти актеры, все эти певцы. Там типа, этот банк, это суперкарточка, это очень выгодно, самые выгодные траты. Обожаю вот это, самое выгодно потратить. Я люблю эту формулировку, выгодно потратить. Выгодно потратить. Отрицательный рост, выгодно потратить. Хорошо, что ваши 2 часа эфира для нас бесплатны, пишет Вид. Ничего в этом хорошего, Вид, нет вообще. То есть прям от слова вообще совсем. Это очень плохо, что для вас мои 2 часа в эфире бесплатные. Могли бы быть и платными. Сейчас бы мы по-другому с вами разговаривали. Я бы с вами тогда за этот утильсбор вот так вот не рвался бы здесь на части. Я бы просто не смог сыграть эту эмоцию, которую я испытываю от той несправедливости, сколько стоят отечественные автомобили для соотечественников наших всех. Мне было бы все равно, наверное, совершенно все равно. То есть, что, да? Как-нибудь там заработаете, там, нормально. А что вам не нравится, да? Ну, один раз там в рекламе снялся, ну, концерт сыграл, там, чай купил, поехал. Вспомнилась цитата из Летова. «Как делили мы деньги с тобой в переполненной гонорарами пустоте», пишет Максим. «Баста предатель, ходит с зажигалкой сине-желтой, признался в интервью, что очень хотел свалить из России в 22-м году», пишет Слава. Ну, сине-желтая зажигалка, может быть, тоже футбольный клуб Ростов. Так, ну, на всякий случай, это так. Вот эти вот. Или ЛДПР еще как вариант. Я просто сразу накидываю, какие варианты возможны. Может быть, Казахстан. Может быть, Казахстан. Но в целом, скорее всего, Ростов. Ростов, футбольный клуб Ростов, он тоже сине-желтый весь. Вот. Это первое. А то, что свалить хотел, этого я не видел. Но я видел заявление по типу, а я что-то там наблюдаю за тем, с попкорном, за тем, что происходит. Вот так вот. Я такой думаю, в смысле? Ну, типа, за военными действиями с попкорном наблюдаю. Ну, окей, как говорится, дело ваше. Ну, Лариса Долина не бедный человек, она может деньги вернуть. На удочку мошенников она попала. Не Лурия, она квартиру сама продавать решила. Или ее вынудили? Сама, вот и весь разговор, пишет АК. Ну, АК, все классно, но вы не суд. И вы не исходите из того, как вот устроена судебная практика и законы, понимаете? Так-то вы рассудили, конечно, интересно. И я думаю, что большинство людей, скорее всего, с вами согласны. Но, видите ли, жизнь, она устроена по-другому. понятно, зачем ей хата, что жить негде, пишет Толстый на радио. Ребята, ну как вам непонятно? Ну вот смотрите, вот у вас есть квартира. Вот у вас есть квартира. Представили себе. А вот теперь представьте, что ее нет. Все. Ну зачем вам квартира? Ну зачем вам квартира? Ну зачем? Ну затем, что она ваша, и она вам нужна. И это ваша квартира. И вы ее, например, хотите продать и за это получить много денег. Но вы ее, например, продали, но деньги отдали мошенникам, понимаете? Обидно. И квартиры нет, и денег нет. И вы идете и жалуетесь, меня обманули мошенники. А суд говорит, так вон оно что. Так это значит, что вы человек, ну-ка мы вас проверим. Ой, у вас нестабильная психика. Как же вы вообще принимали решение о продаже квартиры? Так, вернуть. Все. А вы идите свои деньги у мошенников ищите. Вот тут слушатель, который написал, это решение суда. Это же решение суда. Но это же правда решение суда. Вы понимаете, в чем дело? То есть Лариса Удольна говорит, меня обманули мошенники. Я отдала все деньги за квартиру им, а квартиру у меня теперь нет. И говорит, без проблем, мы рассмотрим все в рамках закона. Так, в рамках закона вы не отдаете себе отчет, что вы делаете. Это, соответственно, незаконная сделка, квартира возвращается вам. Те, которые покупали, такие, подождите, а деньги нам, верните. О, к сожалению, ваши деньги сейчас находятся неизвестно где у неизвестных мошенников. Мы сделаем все для того, чтобы их найти и наказать, но пока... Вам придется подождать. И все. Ну, так устроено законодательство. А почему у судов нет столько же сочувствия бабушкам, поджигавшим военкоматы под влиянием мошенников? Где логика? Пишет пан шеф. Нет столько же сочувствия к военкоматам, логика. А другая статья. Здесь нет никакой сделки, которую можно опровергать или не опровергать. Здесь есть просто бабушка или не бабушка, которая действовала в рамках, опять же, да, влияния мошенников и совершила преступление. Ну, я думаю, что по сравнению с теми, кто совершает преступление, потому что он понимает, что он совершает преступление, когда экспертиза доказывает, человек все понимал. И теми, кто не очень понимает, ну там такой, такая тоже категория граждан есть, я думаю, что наказания там все-таки разные. Ну, то есть не 25 лет, например, а там 7. Есть возраст, когда уже вообще не дают никакого наказания, потому что очень старый человек, и типа в тюрьме он умрет примерно за неделю, и поэтому, наверное, давайте придумывать какое-то другое наказание. Разные там наказания есть. На самом деле, насколько мне известно, есть лояльное отношение к, ну, так скажем, людям, которые уже маленечко не в себе. А перевод денег мошенникам не может быть приравнен к пособничеству терроризму, пишет Сергей. Тут смотря как. Если был умысел, это одно. Если не было умысла, это другое. Все. Авторитет народной артистки на ее месте простому человеку вряд ли бы суд вынес такое решение без такого прецедента. Возможно, но, как показывает судебная практика, опять же, в этих делах, разные решения выносят суды. Иногда квартиры возвращают, иногда не возвращают. Вот при таких же обстоятельствах иногда возвращают, иногда не возвращают. Это не с Долиной все началось, на самом-то деле. Это просто называют эффект Долиной, но нет, это не с нее все началось. Это как бы была такая история. Полина Лурье взаимодействовала не с мошенниками, а с Долиной. С Долиной сделку заключала, ей деньги отдала, пишет Юлия. Я знаю. А Долина пришла и говорит, меня обманули мошенники, помогите мне. Ей говорит, конечно, поможем. Так, смотрите, вас обманули мошенники. При каких обстоятельствах? Я продала квартиру и деньги им отдала. Так, давайте посмотрим, как вы себя чувствуете. Ой-ой-ой-ой-ой, вы чувствуете себя не очень хорошо. Да вам вообще лучше не совершать такие сделки. Вы вообще были, вы какой-то внушаемый человек. Все. И сделка это просто недействительно, вот вам квартира. Вот о чем идет разговор. Решение суда, вот в чем дело. Это надо тогда в другом суде еще раз судиться. И, может быть, какой-то суд скажет, так, подождите. И вот, например, как вы скажете. Вот. Вот Верховный рассудит, суд. Не подумайте, что главнокомандующий, пишет АК. У Дольной вообще-то есть адвокат был, который что где когда, усатый, забыл его фамилию. Так он еще и депутатом Государственной Думы является. Совпадение, не думаю, пишет Артем. Не, ну то, что адвокат может быть депутатом Государственной Думы, может быть. То, что у знаменитых людей серьезные адвокаты, ну да. То, что адвокаты берутся за такие дела, да. Потому что здесь же, по сути, пострадавших-то две стороны. То есть и Долина пострадавшая, у нее квартиру забрали, а деньги улетели куда-то. И, естественно, пострадавшие те, которые деньги отдали за квартиру, а все, теперь ни денег, ни квартир. Такая ситуация. Ладно. А Долина даже экспертизу не проходила, пишет Виталий. Значит, этот суд несправедлив. Значит, следующий суд это оспорит. Правильно? Или нет? Ну, если я зарплату отдал мошенникам, значит, мне на работе должны другую выдать, пишет Андрес. Наверное, это невозможно, да? А если я зарплату отдал мошенникам, значит, мне на работе другую должны выдать. В чем здесь отличие? Мне просто интересно, в чем здесь отличие? Меня просто достали эти люди, если честно, все. Вы меня все достали, если честно. Ну, хорошо. А в чем здесь отличие? Вот мне на работе выдали зарплату. Угу. Я такой пошел, отдал ее мошенникам. Ага. И что? И я прихожу на работу и говорю, выдайте мне еще зарплату. Нет. Не похожая ситуация, потому что Долина тогда должна была сказать, дайте мне еще денег за квартиру. Второй раз заплатите мне за квартиру. Никто и второй раз не платил. Все. Поэтому ситуация другая. Не получается. Фуф. Как тяжело быть объективным судьей. Когда поймают мошенников, тогда и выдадут твою зарплату, пишет Михалыч. Логично. Неужели не было возле нее грамотных людей, которые отговорили бы на чужих ошибках, не могла научиться, пишет Алексей. Не было. Не было. Он должен был спросить обратно свои рабочие часы, пишет Игорь. Точно, точно. Верните мне мои часы, которые я отработал. По логике так. Тогда вы должны вернуть все, как было, что сделали на работе, пишет Сергей. Да, да, да. Я обратно все это вот. Сотру все распечатки и так далее. Через месяц новую зарплату дадут, пишет АК. При цифровом рубле все денежные перемещения будут фиксированы, пишет Риск. Ну-ну. Тогда мы уже будем 100% знать, кто своровал наши деньги, да? Это был он. Угу. Вернешь? Нет, нет, нет. Вот когда Гудошникову дадут заслуженного, я лично встану на колено, слово пацана, жена поддерживает. Без юмора, пишет Конь Огонь. Заслуженного кого мне дадут, я не понимаю. Артиста, что ли? Кстати, мошенников поймали и осудили, пишет Георгий. Мошенников поймали и осудили. Но, видимо, не все. А деньги где? А сотрудники АвтоВАЗа обратно разбирают собранные автомобили, пишет ВЛ. Да-да-да. С квартирами аннулирование. Это называется утильсбор как раз. Он для этого. Они просто обратно разберут и все. Можно, в принципе, знаете как? Поскольку утильсбор в какой-то момент равен уже цене автомобиля, вот вы его собрали и такие, ну что? И разобрали, и все. И с вас 5 миллионов. Как 5 миллионов? Мы вот собрали автомобиль, вот мы его разобрали. С вас 5 миллионов. Мне кажется, это было бы удобно, да. Просто пропустить все эти глупые, непонятные вещи по типу ездить на нем, ремонтировать. Просто вот ваш собранный автомобиль. Как он вам? Супер. Все, разбирайте. Разобрали? 5 миллионов. Допустим. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.